Слава Богу, друзья, за то, что у нас сегодня Господь усмотрел так, чтобы у нас была одна тема. Уже в самом начале звучал вопрос: «Будь милостив к себе, Господи». Когда Петр узнал о том, что Господу предстоит через страдания войти в славу, он сказал: «Будь милостив к себе, Господи». То есть, не постигали ученики смысл страдания? Вообще, зачем нужны страдания? Сейчас мы услышали пение хора о том, что после бури будет великая тишина. И я бы хотел бы предложить, сегодня я начну эту тему, если Господь позволит, в следующий раз продолжим. Смысл бед и бедствий в жизни любящих Бога. Вот беды бывают, и бедствия приходят на нечестивых, как возмездие за их поступки, да? Ну, есть преступление, есть наказание. Тут все понятно, не об этом речь. А вот когда в жизни любящих Бога, непорочных, преданных, случаются беды и бедствия, то есть нет преступления, а есть наказание. Так было в жизни Иова, да? Преступления не было, наказание было. В чем смысл этих страданий? И вот я хотел бы как раз поделиться, я нашел в Писании 10 сакральных, духовных смыслов бедствий и бед в жизни любящих Бога. Но я сегодня не смогу это изложить, я только начну. Мы начнем эту тему, когда Господь позволит, мы ее продолжим. Итак, прочитаем две истории, которые были связаны с учениками. Эти две истории записаны в Евангелии от Марка, они связаны с бурей на море. Вот это 4 и 6 главы. По порядочку будем читать, некоторые уроки для себя важно извлекать. Итак, 4 глава Евангелия от Марка, с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят ему: Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собой: кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Хотел бы, чтобы мы извлекли из этого текста три важных урока. Они очень простые. Первое. Христос сказал: переправимся. Когда Господь сказал: переправимся, Он знал, что будет буря на море? Для нас мы воспринимаем только настоящее, помним о прошлом. А наш Бог знает все будущее. О, Бог сегодня, вчера и завтра, и Богу открыто все будущее, как прошедшее. И когда Он сказал слово «переправимся», Он точно знал, что их ожидает великая буря. Братья и сестры, когда Бог нас позвал на путь, следуй за мной, Он знал все наши беды и бедствия, и Он сказал, что если вы пойдете за мной, переправимся, дойдем до небесного Ханаана вместе. Бог просчитал в нашей жизни все беды, все бедствия, все слезы. Он рассчитал наши силы. Он знает ширину наших плеч, способных нести крест. И Он сказал: переправимся. То есть все закончится хорошо. Братья и сестры, путь, который начинается с Господом, он всегда хорошо заканчивается. Какие бы великие бури не были на нашем пути. Простой урок. Но это урок упования на Бога. Когда Господь сказал ученикам: следуйте за мной, или следуй за мной, я вас, и так далее. Вот эти слова были понятны ученикам только после того, когда жизнь Христа земная закончилась на земле. А вообще-то куда Он нас звал за собой? Они тогда не понимали. А когда жизненный путь закончился, они поняли, что это не просто «следуй за мной на те места, где ели хлеб и насытились». Это и буря великая на море, следуй за мной. Это и Гефсиманский сад, это и Голгофа, это и поругание, отвержение, предательство. Это пуча и страдания в славу. И если ты рядом со Христом, когда в Него плюют, а ты Его ученик и стоишь рядом с Ним, то какой-то плевок и в тебя попадет. А если Христа бьют, а ты рядом с Ним, то какая-то пощечина и тебе достанется. Братья и сестры, вот путь следования за Господом – это не путь в безмятежное, такое, знаете, сытое, довольное христианство. Сегодня есть много проповедников так называемого социального Евангелия, внушающих, что если ты дитё Божие, у Бога богатого не могут быть бедных детей, ты должен быть богатый и процветающий. Если вы дети Божьи, вы должны, у Бога не может быть больных, ты никогда не будешь болеть, а если болеешь, обязательно костыли откинешь, и все будет хорошо, и будешь вот так вот демонстрировать чудесное исцеление. Братья и сестры, это учение ничего не имеет с истинным Евангелием Иисуса Христа. Следуйте за Мною, и этот путь следования обязательно Бог тебя, как ученика своего, проведет в жизни через великую бурю, через великие беды и бедствия, и каждый понесет свой крест. И вы знаете, вот если спросите у тех, кто следует за Господом 20, 30, 40 лет, вот поговорите с ними, и вы узнаете, что в каждой семье свой крест, своя чаша испытания. Я не понесу ваш крест, но вы не понесете мой крест. У каждого, каждому из нас Господь дал свое, свою меру и свою чашу. Итак, братья и сестры, первый урок. Если Христос сказал следующим за Ним ученикам «переправимся», Он все просчитал, Он знает все наши силы, немощи, Он знает все бури и ветры, и Он сказал о конечной точке. Он сказал о том, что Он доведет нас до небесной гавани. Второе, братья и сестры, вторая очень важная мысль из этого отрывочка, что когда мы в одной ладье со Христом, когда мы Христовы, когда мы в числе святых и верных и избранных, то со Христом великая буря превращается в великую тишину. Если мы Христовы и со Христом, тогда великая буря превращается в великую тишину. Вот это второй очень важный урок из этого отрывочка. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в свое будущее. Поэтому христиане шли на улыбку, когда слышали приговор военного трибунала о расстреле за убеждение. Поэтому апостолы писали о том, что нам дано право не только веровать, но и страдать за Него. Это нам дано, это на право. Этого права еще надо удостоиться пострадать за Христа. Братья и сестры, когда мы придем в небо, мы будем вспоминать не о ресторанах, в которых мы обедали, не на пляже, не о пляжах, на которых мы отдыхали. Мы знаете, о чем будем вспоминать? О тех страданиях, которые мы удостоились понести со Христом. И мы будем сожалеть, что мы мало страдали за Него, что мы мало подставляли ланиту свою бьющим, за то, что мы отрекались от Него, не исповедовали имя Его, стыдились Его, за то, что не подставляли себя под оплевание. Вот за это мы будем больше всего жалеть. И истинным вот таким, знаете, воспоминанием будем, когда мы будем окажемся в сомне святых, вот что мы удостоились части, вот этой чести, не только веровать в Него, но и страдать за Него. Братья и сестры, это надо еще удостоиться этой чести. Оказаться со Христом в одной лодке во время великой бури. Этой чести надо еще удостоиться, братья и сестры. И, друзья, вторая история, не менее поучительная, тоже Евангелие от Марка, 6 глава. Она почти одинаковая, но там есть некоторые детали. Откроем 6 глава, 47 стиха. «Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. И около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они увидели его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались». И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце было окаменено. Братья и сестры, Христос, отправляя учеников на тот берег, остался, чтобы помолиться. Написано, он молился, он остался один. Братья и сестры, когда он оказался там один в молитве, написано, он увидел их бедствующими. Братья и сестры, вот в нашу жизнь любящих, святых и верных неожиданно приходят беды и бедствия. И Господь всех бедствующих святых видит. Вот это очень важная мысль. Очень важная мысль. Когда мы попадаем в зону духовной турбулентности, когда начинает штормить в нашей жизни, когда в нашей жизни полоса скорбей, печали, одиночества, предательства, страданий всевозможных, их великое множество, Господь всех святых видит бедствующими. Он их увидел бедствующими. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был противный, пошел к ним. Братья и сестры, вот это очень важная мысль. Когда мы переживаем те или иные страдания, а их очень много у каждого, и это не миновать ни одному ученику, которого Господь позвал в школу ученичества. Запомните, когда мы попадаем в этот класс под названием страдания, Господь видит нас бедствующими. Эти беды бывают разного рода. Сегодня не об этом. Хотя некоторые моменты можно вспомнить. Например, был у нас такой хороший миссионер Виталий Ломакин. Он утонул в 26 лет на полях Благовестия. Был миссионером на Таймыре. Как такое может быть? Семья осталась без отца. Дом благочестивой семьи сгорел. У одного миссионера угнали машину. В семьях многих служителей рождаются дети-инвалиды. И чаще всего именно дети-инвалиды в семьях служителей. И я со многими из них знаком. Почему так? Служитель Шалашов Александр Афанасьевич 18 лет был парализованным, лежал. А потом Господь его поднял, и он был рукополагающим служителем в нашем братстве. И много-много вот подобных вещей происходит. У Петра Костюченко, 5-летний сын, вдруг заболел раком головного мозга, похоронил. Прекрасный служитель, миссионер. И знаете, когда вот мы входим в эту полосу, только один вопрос. Почему? Для чего? За что? И у нас очень много вопросов. Очень много. Вот представьте себе, если вы были бы современниками Навуфея, если мы бы жили бы в то время, когда Навуфея убили по лжесвидетельству, и в этот день не только его убили, всех их его сыновей убили, и его жена осталась вдовою без мужчин в доме. Убили Навуфея, убили сыновей Навуфея, когда убивают наследников, то убивают всех. И его жена, зная благочестивую жизнь мужа, осталась одна. У меня вопрос. Если бы вам нужно было утешить жену Навуфея, вы бы нашли слова для утешения? Вот вам бы поручили, пойдите в дом вдовы и скажите слова утешения. Чем бы вы утешили жену Навуфея? У нее было бы много вопросов бы к нам, утешителям. Мой муж боялся Бога. Мой муж был праведным. Мой муж, выходя из дома, всегда молился и призывал Божьего благословения. Объясните мне, почему такое? Почему враг превозмог? Почему клевета оказалась сильнее правды? Почему Бог не сохранил? Ведь же мой муж никогда без молитвы из дома не выходил. Мы всегда призывали Божье благословение. Почему враг превозмог? Почему с моим богобоязненным мужем случилось такое, что Изавель негодная вот таким образом все сделала, что мужа убили. Братья и сестры, чем бы вы утешили? Вы знаете, есть такие ситуации, когда жалкий утешитель, который будет что-то говорить, самая большая мудрость просто прийти и помолчать. Вот ты ни слов не находишь даже. Чем утешить, братья и сестры, святых и верных, которые попадают в бедствие? жалкие утешители все мы, но Господь видит их бедствующими и приходит к ним. Вот это ключевая мысль, братья и сестры. В нашу жизнь, полную бед и бедствий, приходит Господь. И Он все меняет. Братья и сестры, Бог не обещал, что у нас будет безмятежная жизнь, у всех последовавших за Ним, что у нас будет жизнь без скорбей. Бог обещал другое. 90-й псалом. «С Ним я в скорби». «С Ним я в скорби». Это что означает? Это означает, что Бог входит в нашу скорбь. Он обещал, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Я войду в вашу скорбь. С Ним я в скорби. Вот это Бог обещал. Но избавить нас от скорбей Господь не обещал. Ни одного из нас. Скорбей будет много, и к ним надо готовиться. И хотелось бы закончить это слово словами утешения. Утешение всех избранных, которые терпят бедствие. Но первое, чем хотелось бы утешить, если в нашем собрании такие есть, временами скорбей и покоя управляет Господь. Это первое, что нужно помнить. Если сегодня в вашей жизни тихо, спокойно, сыто, довольно, карьерный рост, благополучие, материальное изобилие, не всегда так будет. Потому что песня Песни, 4 глава, 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад, и польются ароматы». То есть Бог управляет ветрами. Бог управляет ветром северным и южным. Вы знаете, если только южный ветер, то наша жизнь превратится в пустыню Сахара. А если только северный ветер, то это вечная мерзлота, это Магадан. Так вот, для того, чтобы полились ароматы, нужен и северный ветер, и южный ветер. И ветрами управляет Бог. И для того, чтобы мы состояли как христиане, нужно и благоденствие, изобилие, тишина, и страдания, и беды, и бедствия. И вот Господь чудным образом эти вещи соизмеряет в нашей жизни. Если в вашей жизни дует сегодня северный ветер, мне хочется сказать, дорогие, ободритесь, скоро подует южный, и будет опять тепло. А если в вашей жизни сегодня южные ветра, вам хорошо и тепло, готовьтесь к северным ветру. Потому что так Господь сказал. Он заботится о том, чтобы мы принесли плод, а плод может принести только человек скорбей, у которого есть долготерпение, а терпение – это результат скорби. Во время гонений мы очищаемся, во время свободы мы умножаемся, и Господь допускает для церкви и одни времена, и другие. Деяния апостолов, 3 глава, 20 стих. «Да придут времена отрады от лица Господа». То есть для всех скорбящих придут времена отрады. Это то, на что мы уповаем во время скорбей. Книга Иова 8:21. «Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием». Вот эти слова надо напоминать друг другу, когда терпим страдания. Книга Исаия 8:22. «Не всегда будет мрак там, где он теперь огустел». Вот сегодня мрак, конца не видать, однако трудность заканчивается, другая начинается. А Исаия говорит, не всегда будет мрак там, где он огустел. Он сегодня огустел, но придут времена отрады от Господа. Когда-то этот класс под названием страдания, когда ты усвоишь эти уроки, для чего Бог тебя туда поместил, закончится. И Господь тебя выведет из этих обстоятельств. Второе, что нужно помнить, что Бог на все имеет право. Книга «Плач Иеремия», 3 глава, 38 стих. «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий, всякий сетуя на грехи свои? Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу». Братья и сестры, Бог имеет право и на бедствие и на благополучие. Не от уст ли Всевышнего? За всеми бедствиями стоит Бог. Он наносит нам раны, Он и перевязывает их. И Бог на все имеет право. И Он ни перед кем не отчитывается. Почему сегодня в нашей жизни одна полоса радости, а завтра другая полоса страданий и печали? Третье утешение. У Бога для святых и избранных всегда есть доброе намерение. Книга Иова, 42 глава, 1 стих. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Вот Иов, пройдя этот класс страдания, постиг эту важную истину в конце своих страданий. Намерения Божьи, они всегда во благо, а не на зло. И намерения Бога не могут быть остановлены. Все, что Бог задумал в нашей жизни, оно осуществится, но конец в этих намерениях всегда добрый. И у Бога эти намерения, они тайные, во благо, а не на зло. Сегодня мы не понимаем, что не разумеешь сегодня, разумеешь после. Но у Бога всегда есть во время любых бед и бедствий добрые намерения. И когда Бог отнимает у тебя серебряное счастье, Он отнимает для того, чтобы дать тебе золотое счастье. Когда Бог отнимает у тебя хижину, Он отнимает для того, чтобы дать нам дворцы. Господи, что нам будет за это? Во сто крат, Господь говорит, будет вам больше за это и всей жизни, в жизни вечной. И когда тяжело переживать эти потери, но эти потери оборачиваются стократным вознаграждением духовным. Вот в жизни Иосифа именно вот такое было понимание Божьих добрых намерений. Когда его бросили в яму, братья, он там плакал, он взывал к братьям, братья, думал, что они пошутили, бросили ему веревочку, подняли, нет, братья не шутят, уже серебряники свои получили, ноги заковали в колоды, свободного сделали рабом и как раба отвели в Египет, но... Потом написано, душа его вошла в железо, этим все рабством не кончилось. Еще несправедливое обвинение, тюремное заключение по очень жуткой статье Уголовного кодекса за моральное растление. Несправедливость вся, но прошли 20 лет страданий. И вдруг Иосиф постиг тайные Божьи намерения в своей жизни. Смотрите, когда у него родился первенец Манассе, он сказал такие слова: «Бог дал мне забыть все несчастья мои». Рождается у него второй сын Ефрем, и он сказал: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания». На первом месте Бог. Бог не ошибается. Когда он открылся братьям своим, он сказал: «Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Бог поставил меня господином над всем Египтом». Умирает отец Яков. У братьев дрогнуло сердце, и Иосиф опять указывает братьям на Бога и говорит, это Бытие 50 глава, 19 стих: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Итак, Божье намерение, участие Бога в нашей жизни, только Бог знает, как конвертировать зло в добро. Это, для этого надо иметь ум Христов. И это может сделать только Божественная Троица. Только участие Божественной Троицы в нашей жизни умеет конвертировать зло в добро. И любая черная полоса нашей жизни становится взлетной полосой для новых успехов и путем нашего восхождения. Рождаются новые песни хвалы, рождается книга «Счастье потерянной жизни». Все великое в христианстве родилось в страданиях. Все великие песни написаны кровью мучеников, узников. Вот именно там, в долинах плача, созидается такая поэзия, такая проза, который не умирает тысячелетиями. Псалмы Давида большей частью написаны во время бед и бедствий. Он нашел это благо, он уразумел это добро. И если мы сегодня его не разумеем, уразумеем после. И в четвертое, друзья, утешение для всех терпящих бедствия. Христос избавит нас от всех будущих бедствий. И мы должны с оптимизмом смотреть в свое будущее. Евангелие от Луки, 21 глава, 23, 26, 36 стихи. «Горе беременным, питающимся сам в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. Люди будут издыхать от страха, ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, и сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Вот это обетование «сподобитесь избежать». Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стихи, еще одно обетование. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Братья и сестры, нам не нужно сушить сухари на великую скорбь. Нам нужно готовиться к пришествию Христа, а не к великой скорби. Мы должны спокойно смотреть в наше будущее с оптимизмом и радостью, потому что Господь обещал всех святых и верных избавить от грядущих бедствий. Вот в этом наша радость и славное упование. Итак, братья и сестры, если сегодня кто-то переживает скорби, беды, если вашу ладью жизни бьют сильные волны, Господь видит вас, бедствующих. Позовите Его на помощь. Помолитесь, найдите время для молитвы. Это время переосмыслить что-то в своей жизни, позвать Господа на помощь, сделать еще более глубоким свой корень и найти в Боге источник утешения. Преклоним наши колени перед Ним, помолимся Ему. Аминь. Братья и сестры, очень хорошо, что все, кто пришли на наше собрание, вы расположили свое сердце к этому, чем-то пожертвовать. И те, кто были внимательны к нашему служению, вы уже услышали многое о том, что первая проповедь, основная мысль была о том, что на первом месте должно быть здравое евангельское учение. Вторая проповедь, она была посвящена тому, что учение должно быть выше традиции. Да, у церкви есть некоторые традиции, есть традиции, которые живут веками, но каждое следующее поколение пересматривает те традиции, которые есть сегодня. И если мы хотим, чтобы наши традиции жили долго, как это было у Давида, какая доля ходивших на войну, такая доля и оставшихся при обозе, и стало это правилом в Израиле до сегодня. То есть есть такие правила, традиции, которые живут веками, тысячелетиями, то они должны соответствовать многим критериям. Во-первых, эти традиции должны быть, нести с собой очевидное добро. Во-вторых, эти традиции должны быть легко объяснимы. И в-третьих, они должны быть логичны. И если на вопрос «почему» вы говорите, вопрос «почему» задавать нельзя, надо только выполнять, все, ваша традиция обречена. Давид мог объяснить, почему он ввел это правило. И все, что мы вводим, мы должны уметь логично объяснять, и ориентированные эти традиции должны быть на очевидное добро, тогда эти правила будут жить веками. И я сегодня хотел бы посвятить свое слово теме, почему учение апостолов о скорбях. Почему в жизни верующих, любящих Бога, бывает место скорбям, место горю, бед и бедствий? Послание к римлянам, 8 глава, с 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Апостол Павел, автор этого послания к римлянам, показывает 7 направлений бед и бедствий, скорбей, которые встречаются в жизни христиан. Скорбь. Скорбь – это беды и бедствия, это обстоятельства непреодолимой силы, которые могут возникнуть в жизни каждого из нас. Теснота. нас теснят законами, законами против миссионерской деятельности. Вот у нас в церкви присутствует Владимир, который занимается миссионерством среди мусульман. В Москве 5 миллионов мусульман. И он мне вчера сказал о том, что в Азербайджане, если ты будешь проповедовать о Христе, то штраф 2000 евро. Нас теснят законами, теснота. Церковь поставлена в стесненные обстоятельства для того, чтобы осуществлять свою деятельность миссионерскую, надо дорого платить. Гонение. Гонение – это то, что делает мир по отношению к христианам. Гонят сегодня христиан в Сирии, сегодня разоряют имущество христиан в Индии. У меня есть документальные материалы, видео, фотографии, как разрушают местные, вот в некоторых штатах Индии, полностью дома христиан. Сегодня частично проходит разрушение дома молитвы в Архангельске. Каждый день разрушается дом молитвы. Это тоже гонение, такое скрытое гонение. Вот узаконенное беззаконие. Дальше голод. Есть место, бывают полосы голода, когда мы переживаем голод. Блокада Ленинграда. Когда съедали всех кошек и собак, и ни одна собачка не лаяла на улицах Ленинграда во время блокады, во время голода, но семья моего отца пережила блокаду, и моему отцу было 7 лет, когда они остались без отца, в их семье было 4 детей, все их соседи умерли, а их семья осталась живой, и не потому, что у них были большие запасы, а потому, что Господь, Бог был отцом сирот и вдов. Господь благословил их семью, и никто не умер, хотя все соседи умерли. Дальше нагота. Есть моменты, когда нет возможности одеться, нет не только продуктов питания, но нет одежды, разоряется имущество. Дальше опасность. Есть много разных опасностей. Сегодня опасно называться христианином во многих мусульманских странах. В Пакистане находятся в тюрьмах около сотни христиан, якобы за богохульство на Мухаммеда, пророка, только потому, что они сказали о том, что Иисус отдал за нас жизнь свою, а что для вас сделал пророк Мухаммед? Это достаточно для смертной казни. Если ты непочтительно отнесся, или ты сказал, что Христос выше Мухаммеда, опасность и меч. Бывают войны, только мы знаем о том, что на этой неделе закончились военные действия в Нагорном Карабахе, погибших более 5000 человек по официальной статистике, но в этих условиях жила церковь. И там, в Нагорном Карабахе, есть дома молитвы, где, слава Богу, выживал народ Божий. И вот таких 7 направлений опасности, в которых живет народ Божий. И здесь написано, что «за тебя умерщвляет нас всякий день и считает нас за овец, обреченных на заклание». И нормальная жизнь церкви – все это преодолевать. Нормальное христианство – это когда мы, силы возлюбившего нас, все преодолеваем и остаемся верными Богу не до первого штрафа, не до первого испытания, не до первого потрясения, скорби, тесноты и голода. Остаемся верными Богу до смерти. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Следуя, друзья, за Христом, не рассчитывайте на легкую жизнь. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Потом Господь уже последовавшим за Ним ученикам стал открывать, куда Он их зовет. Следуя за Христом, Он их зовет не к легкой жизни на Вафоре. Он сказал, что Евангелие от Иоанна 16:33, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Господь не обманул своих последователей. Ты хочешь быть учеником моим? Ты хочешь следовать за мной? Шествие Иисуса Христа – это шествие в скорбь. В мире будете иметь скорбь. Когда Господь объяснял одну из почв сердца человека, ну, 4 почвы мы знаем, да, притча о сеятеле, и одна из этих почв, она была представлена как посеянное слово на каменистом месте. И он объяснял, вот Евангелие от Марка 4:16, объяснял, что такое каменистая почва. Посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня, непостоянные. И когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. То есть есть такой легкий настрой, есть такие иллюзии, представления, что если мы дети Божьи, мы должны быть богатыми, мы должны быть сытые. У детей Божьих никогда не должно быть болезней. Все должно идти в процветание. И вдруг люди, следуя за Господом, встречаются со скорбью и с гонением на слово. В их жизни что-то коренным образом меняется. У них есть реальные потери. Жена говорит мужу: «Я уйду от тебя». Или же муж говорит жене: «Ты останешься матерью-одиночкой. Если ты будешь принимать детей, я не хочу быть многодетным отцом, ты должна избавиться от этой беременности». И начинается скорбь, начинается торговля. Принимать детей или остаться матерью-одиночкой, или пойти на грех. И вот здесь читается, мы читаем о том, что есть много граней скорбей, как гонение за слово, оно неизбежно. Если ты последовал за Христом, то не рассчитывай на легкую жизнь. Но если ты рассчитываешь на легкую жизнь, и в твоей жизни будет скорби, ты соблазнишься, и ты перестанешь быть учеником Христа. Христос открывал ученикам своим, что ему должно много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть. И когда апостол Петр услышал эту перспективу Мессии, что ему предстоит страдать, скорбеть, написано, он отозвал его и начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Интересно, братья и сестры, что вот тема скорбей ученикам была непонятна. Я для себя, так вот для себя заметил, ну, как бы на заметочку взял, что когда Христос сделал учеников, ну, рыбаков учениками, то Он как бы их пригласил в школу ученичества, да, будьте моими учениками. Но, знаете, в школе есть много классов. И Он сначала их повел в класс молитвы, Нагорная проповедь: «Научи нас молиться», молитва «Отче наш». Потом он дальше повел их в класс учения, открывал им различные притчи, истолковывал притчи о Царстве Божьем, исследуйте Писание, учил, учил и учил. Потом он их повел в класс добродетели, учил их на примере доброго самарянина: «Нищих всегда имейте со мною», призывал их к милосердию. А вот когда они научились добродетели, он их учил смирению. Еще один класс. Класс смирения. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Потом вот, друзья, в школе ученичества есть такой класс прощения. Помните, сколько раз нужно прощать брату? Христос учил их прощать. Если вы не простите от сердца, то и Отец ваш Небесный не простит их. Друзья, в школе ученичества есть класс милосердия, любовь к людям. Помните, когда блудница, он сказал: «Иди, я не осуждаю тебя». Господь показал, что бросить камень может каждый, но простить может не каждый. Учитесь милосердию, учитесь прощать, учитесь ни за что делать добрые поступки людям. Затем он повел их в класс свидетельства, посылал их подвое на проповедь. Сидит Христос, беседует с самарянкой. Они приходят, говорят: «А о чем вот он беседует с ней? Что он общее нашел с самарянкой?» Он их учил, что одна душа имеет ценность перед Богом. Евангелизационное собрание было посвящено одной душе. Один день Господь посвятил евангелизации одному бесноватому. Одна душа имеет огромное значение. Если об одном кающемся грешнике радуются ангелы, не ищите толпы для свидетельства, ищите одну душу. Он их учил свидетельствовать, и чтобы в их глазах ни статистика, ни толпы, ни люди на площадях, а одна душа имела ценность. Это был класс ученичества под названием свидетельство. Дальше он их позвал в класс посвящения. И они сдали этот экзамен, они сказали: «Господи, мы оставили все, что будет нам? Мы последовали за Тобою». Они сдали этот экзамен, это были люди, посвященные Богу, они оставили сети свои. Затем он их позвал в класс под названием «Служение». И вот здесь, в этом классе служения, между ними появились такие вопросы: кто из нас больше, кто из нас главнее, Кто из нас больше имеет тут, так сказать, начальствующих таких, вот знаете, из 12 всех главных поглавнее, там, полномочий, чтобы над другими быть. И он их учил. Из вас больше тот, кто больше служит. Он учил их служить. Служитель от слова «служить», а не от слова «чиновник». Научитесь служить. Научитесь мыть ноги друг другу. Я среди вас больше, припоясавшись, служил вам. И вот последний класс в школе ученичества – это же класс страдания. И когда Господь в этот класс их позвал, в этой школе ученичества, вдруг у Петра произошел сбой. Он говорит: «Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с тобой». Как будто бы какая-то эта программа ученичества дала сбой, как будто Господь что-то не то стал говорить. Они были не готовы к страданиям, они не были готовы к такой перспективе. Знаете, плоть и кровь страдать не хочет. Плоть и кровь хочет уюта. Если мы Евангелие знаете, через цензуру плоти своей пропускаем, мы всегда будем говорить: будь милостив к себе. Мы будем искать легких путей и в результате соблазнимся, станем предателями и отступниками от путей Господних. Плоть наша у всех одинакова. Она взывает: будь милостив к себе, уйди, сатана, от меня. Не понимали, не постигали они этот класс страданий. Братья и сестры, мы сегодня тоже многие не постигаем. Мы думаем: а почему в жизни святых бывают страдания? А почему в жизни верных людей, избранных, которые живут свято, благочестиво, вдруг дети рождаются больными, вдруг дом сгорел, вдруг в семье миссионеров там миссионер утонул, вдруг на Вуфее побили камнями по ложному обвинению. Почему такое происходит? И у нас только одни вопросы: почему и почему? И как будто что-то не так пошло, друзья. И вот я, размышляя над этой темой «почему», я нашел 11 причин библейских оснований «почему?» ответ на этот вопрос. Но я сегодня коснусь только одного, потому что сегодня нет возможности коснуться всех направлений. Я коснусь только одного пункта. Беды и бедствия и гонения являются школой упования. Это школа нашего упования. На лекарствах написано: перед употреблением взболтать. Перед употреблением христианина надо взболтать, поместить в скорби, в страдания, в беды и бедствия. Пока не взболтаешь его жизнь, не проведешь через класс страданий, не пригоден для употребления. Не пригоден такой человек. Человек должен быть испытан. На диакона, кого мы рукополагаем, или на пресвитер, должен пройти этот человек, испытан должен быть в страданиях. Я помню, мы однажды избрали одного кандидата на служителя. Это было в годы гонений в Молдавии. Хороший брат, прекрасные проповеди. И вдруг появилась милиция. В то время милиция ходила в красных шапочках таких. Появилась милиция, две красные шапочки появились на собрании. И ведущий собрания объявляет: сейчас поет хор, и потом будет проповедь. А второй раз проповедник должен был быть тот брат, которого мы избрали кандидатом на служителя. Хор спел, а брата нет, он куда-то исчез. Что такое? Ответственный смотрит направо, налево. Куда наш проповедник делся? Нет его. Но вроде не восхитился. И вроде куда он мог деться? Оказывается, там был люк такой, и он подпал, спустился во время пения. И через первый этаж убежал. Прошло время, мой отец встречается с ними и говорит: брат, ты хоть можешь объяснить свое странное исчезновение? Он говорит: брат, у меня очередь на квартиру подошла. И мне сказали, если будет из административной комиссии какое-нибудь нарушение, штраф за какие-то ваши религиозные культы, вам не видать квартиры. И я решил: благоразумный видит беду и убегает. Так написано. И укрывается. А мой отец говорит: а где ты прочитал, что гонение за Христа – это беда? Где такое написано, чтобы гонения за Христа были бедою? Как же ты сможешь, как служитель, душу свою полагать, когда ты бежишь, когда за тобой никто не гонится? Мы, говорит, не против, чтобы ты получил квартиру, но кандидатом больше на служителя не рассматриваем тебя. никогда ты экзамен не сдал, непригоден. Когда бежишь, а за тобой никто не гонится. Получай квартиру, но экзамен на верность не сдал. Братья и сестры, сегодня другие времена, но школа ученичества остается той же. И я бы хотел бы сказать, что на основании Писания, что Христос не случайно посадил и послал учеников в лодке на другую сторону, и Он знал наперед, что будет буря, и именно Ему надо было провести их через бурю, через бедствие. Он их хотел чему-то научить. Господь не случайно, это не приключение странное, когда в наших жизни учеников Иисуса Христа встречаются бури. И я хотел бы как раз те тексты Писания, которые надлежит нам прочитать, показать, что это не приключение стран, это обязательный класс в школе ученичества. Если ты ученик Христа, приготовься к скорбям. Деяния апостолов, 9 глава, 15-16 стихи. Господь говорит служителю по имени Анания: «Возложи руки на Савла, он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Я покажу ему, сколько он должен пострадать. Братья и сестры, а без страданий можно? А зачем страдания? А что, без страданий нельзя? Нет, нельзя. Без страданий – это не школа. Школа следования за Агнцем, друзья, это через Гефсиманский сад, это через Голгофу. И у каждого из нас есть своя Гефсимания и своя Голгофа. У каждого. И каждый понесет свое бремя. Так написано. Когда уже Саул стал Павлом и избран был церковью на служение, то мы читаем Деяния апостолов, 14 глава, 21 стих. «Павел и Варнава, проповедовав Евангелие, проходили Листру, Иконию, Антиохию, утверждая души учеников и увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вот оно, апостольское учение. Вот чему учили апостолы по местной церкви, когда приходили в церковь. Чему они учили? Утверждали души учеников пребывать в вере. Это первое направление, чтобы люди были укорененными в вере. А второе – многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Мне кажется, что наша сегодня проповедь, она, к сожалению, в евангельских церквах поврежденная. У нас первый еще аспект выполняется, о втором почти никогда мы не говорим. Или редко очень слышим. Братья и сестры, апостолы учили церковь быть верной, а не влиятельной. Сегодня верность, тема верности поменялась на тему влиятельность. Вы посмотрите христианские газеты, посмотрите христианские сайты, тысячи семинаров, влиятельная церковь. Как оказывать влияние? Друзья, что-то произошло. Кардинально измененные основы евангельского учения. Господь нигде нас не учил быть влиятельными. Он учил нас быть верными. А верность оказывает влияние. Какое влияние мог оказать Лот, когда он сидел у ворот Содома? На жителей содомлян. Да никакого, даже своих детей там не смог уговорить, чтобы пошли с ним, когда ангел уводил их. А какое влияние на мир мог оказать Авраам, который жил на обочине цивилизации? «Ты как князь Божий среди нас», – говорили язычники. Братья и сестры, апостолы не учили церковь быть влиятельной. Это антиевангельская доктрина. И сегодня, чтобы быть влиятельными, все возможно. Это как индульгенс от всех грехов. На первом телеканале выступают, христианский театр организовывают христианские так называемые политические партии. Соль должна быть в политике. Поэтому мы должны создать христианскую партию. Соль должна быть в спорте. Поэтому все братья и сестры должны ехать на Олимпиаду в Сочи, чтобы плакать с плачущими, проигравшими спортсменами и поддерживать победителей. Соль должна быть в искусстве, надо организовывать христианские театры. Соль должна быть в армии, поэтому мы должны организовывать христианские там, общины из офицеров военнослужащих. Друзья, сколько ереси звучит на эту тему. И самое главное, ключевое слово – влияние. Так вот, Христос нас не призвал быть влиятельными. И такого слова в Библии нету. Христос нас призвал быть верными в скорбях, в страданиях, до смерти. А страдающая, гонимая, верная церковь, только она может оказать влияние на этот мир. А не те, кто пиарится, идут в этот мир и занимаются, вот, знаете, вот такими антиевангельскими программами. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Это часть апостольского учения. 1 послание Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословит вас за имя Христово, вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Братья и сестры, иногда нам говорят, а почему вы прославляете узников? Почему вы прославляете мучеников? Потому что Дух славы, Дух Божий пребывает на них. Это не мы прославляем, это Бог их прославляет. Дух славы, славная церковь, это церковь, одетая в рубище, в кандалы, которые ведут на, как написано, умерщвляют нас всякий день. Вот эта умерщвляемая церковь, гонимая церковь, страдающая церковь, за станом со Христом, это славная церковь. На ней присутствует Дух славы, Дух Божий. Дух Божий прославляет такую церковь. Славится ли один член, славится все тело. Через что мы можем прославить Христа? Через нашу верность в страданиях. 1 Петра 3,16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, кто злословит вас, как злотеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Послание к Римлянам 5,3. «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». От терпения происходит опытность, а от опытности – надежды. Братья и сестры, скорби закаляют нашу веру. Вот есть такая книга, которую мы изучали по школьной программе «Как закалялась сталь». Как закаляется христианин, братья и сестры, как закаляется наша вера в страдании. От скорби происходит терпение, братья и сестры. А еще нам нужно долготерпение. Долготерпите и вы. Писание говорит. Послание Филиппийцам, 1 глава, 28 стих. «Не страшитесь ни в чем противников, ибо сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вот раньше этот текст Священного Писания был в каждом доме молитвы. Я помню, в годы гонения в каждом доме молитвы висел этот текст Священного Писания. «Вам дано, это наше право». Дано не только веровать, но и страдать. Это право, которое не дано ангелам. Ангелы не могут пострадать за Христа. Ни один ангел не может претерпеть скорби ради Христа. Господь ангела послал страдающему в темнице Петру, чтобы его освободить. Но ни один ангел не мог вместо Петра продолжать одеть на себя кандалы и продолжать страдать. Этой чести ангелы лишены. Эта честь дана только нам. Это ангелы смотрят на страдающую церковь, и написано, что они смотрят на нас, как на зрелище. Это великая привилегия, братья и сестры, удостоиться чести пострадать за Христа. Нам дано исключительное право. Ни один из святых, которые уже почили, перешли, стали частью облака свидетелей, не имеют возможности сегодня пострадать за Христа. Они на нас смотрят с неба и думают, какие вы там счастливые на земле. Они, может быть, тоже хотели бы, но уже не могут. Они уже там, их жизнь закончилась. А нам с вами дано право не только веровать, но и страдать за Него. Я вспоминаю часто Кишиневскую церковь, где я рос и воспитывался, принимал крещение, завет с Богом вступил в 82-м году, уже 37 лет тому назад. И вы знаете, у нас там был брат, хозяин дома молитвы. У нас дома молитвы не было. В его огороде был шатер, палатка. И там 5 раз разрушали палатку. Но самое интересное для меня в том, что когда разрушали гонители палатку, он со своей женой готовил стол, накрывал стол для гонителей, чтобы их накормить. И вот они разрушают, обычно это пьяная бригада дружинников, а они с женой накрывают стол. Братья и сестры, это было красивейшее зрелище. Они заканчивают свою работу, он закрывает ворота на замок, чтобы их не выпустить. Говорит, так, вы потрудились, вы устали, а теперь к столу. Нет, нет, они извиняются, майор милиции извиняется. Говорит, нет, он это не гостеприимный, я из дома вас не выпущу, пока вы не пообедаете. И вот во дворе виноградный шатер из виноградных листьев, а там накрыт стол. Собирали уголи на горящую голову. Друзья, расхищение имения принимали с радостью. И когда его дом разрушили бульдозером полностью, оставив груду развалин, хозяин этого дома помолился на развалинах такими словами: «Господи, благодарю Тебя, что Ты удостоил меня чести, чтобы 18 лет церковь собиралась на моем огороде. За эти 18 лет благодарю Тебя, сколько сотен душ примирились с Тобой, покаялись, и все благодарю, благодарю, как будто бы новоселье какое-то, да? А у него все отняли». И переселили из огромного ему имения родового в однокомнатную квартиру. Вот так, братья и сестры, относились к этому праву. Нам дано право не только веровать, но и страдать за Христа. И еще один текст на эту тему. Послание к Евреям, 10 глава, с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, тут принимали участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Действительно, братья и сестры, это великий подвиг веры. Страдающая, верная церковь, хранящая упование на Бога, братья и сестры, это и есть влиятельная церковь. И, братья и сестры, знаете, я хочу эту проповедь закончить какими мыслями? Выводом таким. Вот почему-то у нас очень быстро в нашей среде распространяется информация о том, какую-то семью христианскую в Кремль пригласили и наградили орденом родительской славы. Очень быстро в нашей среде распространяется информация, как один действующий политик, не называя его по имени, в Государственной Думе, пришел в баптистский дом молитвы и говорит: «Моя бабушка верующая», он очень известный. Я однажды получил его выступление, этого политика. Мне 28 человек прислали с разных концов разных стран. Я подумал, вот этой новости о том, что политик замолвил за баптистов доброе слово, там где-то на Госсовете, оно распространяется в разы быстрее, чем слово Ефремова и Антонюка, чем слово Крючкова и Германюка. В чем дело? Почему нам так хочется пропиариться, чтобы она замолвили доброе слово в правительстве? Чтобы нам сказали, что баптисты – это тоже такие хорошие люди, что у нас там тоже, там и все такое. Почему? Откуда у нас это сидит? Нам хочется, братья и сестры, чтобы мы на нас смотрели не как на последних людей. Нам хочется, у нас внутри это живет программа, чтобы на нас смотрели как на влиятельную силу в обществе. Чтобы баптисты, мол, это такая сила, да? И вот когда такие ролики появляются, мгновенно это расходится. В чем дело? И я понял, что это говорит о том, что внутренний неправильный курс. Это говорит о внутреннем испорченном, неправильном в курсе стратегического мышления, образе мышления праведников. Оно не должно быть таким, братья и сестры. Должен быть внутренний настрой не на то, чтобы быть влиятельной церковью, а быть верной церковью. И царей и правителей поставляет и низлагает Бог. Мы не участвуем в выборах, как церковь. Это гражданский вопрос, то, как решает. Но мне было очень приятно на этой неделе получить такое свидетельство от одного пастора из Америки. Мы сейчас знаем, какие там времена непростые в Америке по вопросам выборов. И он мне сказал такие слова: «Церковь будет процветающей при любом президенте. Церковь будет жить и процветать при любом президенте, независимо, кто там будет. Потому что Даниил, он был верным Богу при Навуходоносоре, при Артаксерсе, при Кире. Он пережил 5 деспотичных таких гонителей, опустошителей народа израильского, царей, да, который, и он жил и процветал, и жил победной жизнью, не обращая внимания, кто у власти. Если мы церковь, отделенная от этого мира, братья и сестры, если мы со Христом за станом, мы будем процветать при любом правителе. И чем хуже правитель, тем больше будет благословения. Когда были гонения церкви, это было самое лучшее время. Когда приходили свободу, мы знаем, как эта церковь разрушала и разлагала ее изнутри. Братья и сестры, мы никогда не будем свою жизнь внутреннюю строить о том, кто пришел к власти. Это вообще не наше дело. Царей низлагает и поставляет Бог. Это не дело церкви. Этими вопросами заниматься. Мы молимся о всех царях, о всех тех, кто контролирует ситуацию в стране. Написано, молитесь о царях, о правителях, чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную, но мы совершенно аполитичны. Мы со Христом за станом, мы ничего не имеем с тем станом, который распял голос Господа славы. Мы следуем за Агнцем, который нам сказал, что много скорбей, и многими скорбями нам прилежит войти в Царство Божие. Мы взяли курс на верность Христу в страданиях до смерти. И вот тогда мы будем славной, побеждающей церковью, которая оказывает влияние на души собственных детей. Наши собственные дети будут в нас видеть, что наш папа настоящий христианин. Если быть христианином таким, как мой папа, если твой папа и ученик Иисуса Христа и не уклоняется от узкого пути. Итак, братья и сестры, первая причина, на которой мне хотелось бы и закончить сегодняшнее слово, почему Господь допускает беды и бедствия, скорби и гонения, для того, чтобы нас, как учеников своих, ввести в школу практического упования и верности Христу не на словах, а на деле. Пусть Господь нас благословит. Будем помнить в нашей молитве скорбящих. Будем молиться об Архангельской церкви. Сегодня там большое служение, большое представительство. Видимо, курс взят конкретный на то, чтобы не изложить церковь. Но церковь преизобилась страданиями, радуется, принимает гостей, приглашает гонителей, разрушителей дома к столу, накрывает стол. Поют, играют с духовым оркестром, встречают каждый Божий день. И радуется сердце, смотря на такую прекрасную церковь. И как служитель Божий сказал, что разрушит один дом молитвы, построим два. Уступок не будет. Курс только на победу. Только на прославление имя Бога. У нас не должно быть пораженческих настроений. Любая трудность должна нас сделать сильнее. Любая трудность должна еще более служить к процветанию церкви, чтобы она еще была более сильной, чтобы это был уже практический опыт веры для нашей молодежи, которая будет смотреть на своих наставников и пасторов, как они твердо стоят в проломе, защищая дело Божие. Господу славу, да будет во веки веков. Аминь.